Эдуард Успенский. «Крокодил Гена и его друзья». Москва, Рио, Самовар, 1994 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Вступление, которое можно и не читать. Наверное, у каждого из вас, ребята, есть своя любимая игрушка. А может быть, даже две или пять. У меня, например, когда я был маленьким, было три любимых игрушки. Громадный резиновый крокодил по имени Гена, маленькая пластмассовая кукла Галя и неуклюжий плюшевый зверек со странным названием «Чебурашка». Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что невозможно было сказать, кто же он такой. Заяц, собака, кошка или вообще австралийский кенгуру. Глаза у него были большие и желтые, как у филина. Голова круглая, заячья, а хвост коротенький и пушистый, такой, какой бывает обычно у маленьких медвежат. Мои родители утверждали, что чебурашка — это неизвестный науке зверь, который водится в жарких тропических лесах. Сначала я очень боялся этого неизвестного науке чебурашку и даже не хотел оставаться с ним в одной комнате. Но постепенно я привык к его странной внешности. Подружился с ним и стал любить его не меньше, чем резинового крокодила Гену и пластмассовую куклу Галю. С тех пор прошло очень много времени, но я все равно помню своих маленьких друзей, и вот написал о них целую книгу. Разумеется, в книге они будут живые, а не игрушечные. Глава первая. В одном густом тропическом лесу жил да был очень забавный зверек. Звали его Чебурашка. Вернее, сначала его никак не звали, пока он жил в своем тропическом лесу. А назвали его Чебурашкой потом, когда он из леса уехал и встретился с людьми. Ведь это же люди дают зверям имена. Это они сказали слону, что он слон, жирафу, что он жираф, а зайцу, что он заяц. Но слон, если бы подумал, мог бы догадаться, что он слон. Ведь у него же очень простое имя. А каково зверю с таким сложным именем, как гиппопотам? Поди догадайся, что ты не гиппопотам, не по-потам, а именно гиппопотам. Так вот и наш зверек. Он никогда не задумывался над тем, как его зовут, а просто жил себе да жил в далеком тропическом лесу. Однажды он проснулся утром рано, заложил лапы за спину и отправился немного погулять и подышать свежим воздухом. Гулял он себе гулял, и вдруг около большого фруктового сада увидел несколько ящиков с апельсинами. Недолго думая, Чебурашка забрался в один из них и стал завтракать. Он съел целых два апельсина и так объелся, что ему трудно стало передвигаться. Поэтому он прямо на фруктах и улегся спать. Спал Чебурашка крепко, он, конечно, не слышал, как подошли рабочие и заколотили все ящики. После этого апельсины вместе с Чебурашкой погрузили на корабль и отправили в далекое путешествие. Ящики долго плавали по морям и океанам и, в конце концов, оказались во фруктовом магазине очень большого города. Когда их открыли, в одном апельсинов почти не было, а был только толстый-притолстый Чебурашка. Продавцы вытащили Чебурашку из его каюты и посадили на стол. Но Чебурашка не мог сидеть на столе. Он слишком много времени провел в ящике, и у него затекли лапы. Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел. Чебурахнулся снова на пол. «Фу ты, чебурашка какой!» — сказал про него директор магазина. «Совсем не может сидеть на месте». Так наш зверек и узнал, что его имя — Чебурашка. «Но как же мне с тобой поступать?» — спросил директор. «Не продавать же тебе вместо апельсинов». «Не знаю», — ответил Чебурашка. «Как хотите, так и поступайте». Директору пришлось взять Чебурашку под мышку и отнести его в главный городской зоопарк. Но в зоопарк Чебурашку не приняли. Во-первых, зоопарк был переполнен, а во-вторых, Чебурашка оказался совершенно неизвестным науке зверем. Никто не знал, куда же его поместить. То ли к зайцам, то ли к тиграм, то ли вообще к морским черепахам. Тогда директор снова взял Чебурашку под мышку и пошел к своему дальнему родственнику, тоже директору магазина. В этом магазине продавали уцененные товары. «Ну что же», — сказал директор номер два, — «мне нравится этот зверь. Он похож на бракованную игрушку. Я возьму его к себе на работу. Пойдешь ко мне?» «Пойду», — ответил Чебурашка. «А что мне делать?» «Надо будет стоять в витрине и привлекать внимание прохожих. Понятно?» «Понятно», — сказал зверек. «А где я буду жить?» «Жить?» «Да хотя бы вот здесь», — директор показал Чебурашке старую телефонную будку, стоявшую у входа в магазин. «Это и будет твой дом». Так вот и остался Чебурашка работать в этом большом магазине и жить в этом маленьком домике. Безусловно, этот дом был не самый лучший в городе, но зато под рукой у Чебурашки всегда находился телефон-автомат, и он мог звонить кому хочешь, прямо не выходя из собственного дома. Правда, пока ему некому было звонить, но это его нисколько не огорчало. Глава вторая. В том городе, где оказался Чебурашка, жил да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке крокодилом. Придя на место, он раздевался, вешал на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился на солнышке у бассейна. На его клетке висела табличка с надписью «Африканский крокодил Гена. Возраст 50 лет. Кормить и гладить разрешается». Когда кончался рабочий день, Гена тщательно одевался и шагал домой, в свою маленькую квартиру. Дома он читал газеты, курил трубку и весь вечер играл сам с собой в крестики-нолики. Однажды, когда он проиграл сам себе 40 партий подряд, ему стало очень и очень грустно. «А почему я все время один?» — подумал он. «Мне надо обязательно завести себе друзей». И, взяв карандаш, он написал такое объявление. «Молодой крокодил, 50 лет, хочет завести себе друзей. С предложениями обращаться по адресу. Большая Пирожная улица, дом 15, корпус И. Звонить 3,5 раза. В тот же вечер он развесил объявление по городу и стал ждать. Глава третья. На другой день, поздно вечером, к нему в дверь кто-то позвонил. На пороге стояла маленькая, очень серьезная девочка. «В вашем объявлении, — сказала она, — 3 ошибки. «Не может быть! — воскликнул Гена. Он думал, что их, по крайней мере, 18. Какие же? Во-первых, слово «крокодил» пишется через «о», А во-вторых, какой же вы молодой, если вам 50 лет?
— А крокодилы живут 300 лет, поэтому я еще очень молод, — возразил Гена.
— Все равно надо писать грамотно. Давайте знакомиться. Меня зовут Галя. Я работаю в детском театре.
А меня зовут Гена. Я работаю в зоопарке крокодилом.
А что мы будем сейчас делать?
Ничего. Давайте просто побеседуем.
Но в это время в дверь снова позвонили.
Кто там? Спросил крокодил.
Это я, Чебурашка. И в комнате появился какой-то неизвестный зверь. Он был коричневый, с большими вытаращенными глазами и коротким пушистым хвостом.
«Кто вы такой?» — обратилась к нему Галя.
«Не знаю», — ответил гость.
«Совсем-совсем не знаете?» — спросила девочка.
«Совсем-совсем».
«А вы, случайно, не медвежонок?»
«Не знаю», — сказал Чебурашка.
«Может быть, я медвежонок?»
«Нет», — вмешался крокодил. «Он даже ни капельки не медвежонок. У медведей глаза маленькие, а у него вон какие здоровые».
«Так, может быть, он щенок?» — задумалась Галя.
«Может быть», — согласился гость. «А щенки лазают по деревьям?»
«Нет, не лазают», — ответил Гена. «Они больше лают».
«Как?»
«Вот так».
«Ау-ау»,
— пролаял крокодил.
«Нет, я так не умею», — огорчился Чебурашка. «Значит, я не щенок».
«А я знаю, кто вы такой», — снова сказала Галя. «Вы, наверное, леопард».
«Наверное», — согласился Чебурашка. Ему было все равно. «Наверное, я леопард».
Леопардов никто не видел, поэтому все отошли подальше, на всякий случай.
«Давайте посмотрим в словаре», — предложила Галя. «Там все слова объясняются на любую букву».
«Если вы, ребята, не знаете, что такое словарь, я вам расскажу. Это специальная книжка. В ней собраны все слова, какие есть на свете, и рассказывается, что каждое слово значит».
«Давайте посмотрим в словаре», — согласился Чебурашка. «А на какую букву будем смотреть?»
«На букву Р-Р-Ры», — сказала Галя. «Потому что леопарды рычат».
«И на букву К», — добавил Гена. «Потому что леопарды кусаются».
Конечно, Галя и Гена были оба неправы, потому что леопарда надо было смотреть не на букву «Р» и не на букву «К», а на букву «Л». Ведь он же леопард, а не рыопард, и тем более не копард.
«Но я не рычу и не кусаюсь», — сказал Чебурашка. «Значит, я не леопард». После этого он снова обратился к крокодилу. «Скажите, а если вы так и не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить?»
«Почему?» — ответил Гена. «Все зависит от вас. Если вы окажетесь хорошим товарищем, мы будем рады подружиться с вами».
«Правильно?» — спросил он у девочки.
«Конечно», — согласилась Галя, — «будем очень рады».
«Ура!» — закричал Чебурашка. «Ура!» — и подпрыгнул чуть ли не до самого потолка. Глава 4. «А что мы будем сейчас делать?» — спросил Чебурашка после того, как все перезнакомились.
«Давайте играть в крестики-нолики», — сказал Гена.
«Нет», — сказала Галя, — «давайте лучше организуем кружок умелые руки».
«Но у меня нет рук», — возразил Чебурашка.
«И у меня», — поддержал его крокодил, — «у меня только ноги».
«Может быть, нам организовать кружок умелые ноги?» — предложил Чебурашка.
«Или умелый хвост», — добавил крокодил.
«Но у меня, к сожалению, нет хвоста», — сказала Галя. И все замолчали. В это время Чебурашка посмотрел на маленький будильник, стоявший на столе. «Вы знаете, уже поздно, нам пора расходиться». Ему совсем не хотелось, чтобы новые друзья сочли его навязчивым. «Да», — согласился крокодил, — «нам действительно пора расходиться». На самом деле ему некуда было расходиться, но зато он очень хотел спать. В эту ночь Гена, как всегда, спал спокойно. Что касается Чебурашки, он спал плохо. Ему все не верилось, что у него появились такие друзья. Чебурашка долго ворочался в постели, часто вскакивал и в задумчивости шагал из угла в угол по своей маленькой телефонной будке. Глава 5. Теперь Гена, Галя и Чебурашка почти каждый вечер проводили вместе. После работы они собирались у крокодила дома, мирно беседовали, пили кофе и играли в крестики-нолики. И все-таки Чебурашке не верилось, что у него, наконец, появились настоящие друзья. «Интересно», — подумал он однажды, — «а если бы я сам пригласил крокодила в гости, пришел бы он ко мне или нет?» «Конечно, пришел бы», — успокаивал себя Чебурашка. «Ведь мы с ним друзья». «А если нет?» Чтобы долго не раздумывать, Чебурашка снял телефонную трубку и позвонил крокодилу. «Алло, Гена, привет!» — начал он. «Ты чего делаешь?» «Ничего», — ответил крокодил. «Знаешь что? Приходи ко мне в гости». «В гости?» — удивился Гена. «Зачем?» «Кофе пить», — сказал Чебурашка. Это было первое, что пришло ему в голову. «Ну что же», — сказал крокодил, — «я с удовольствием приду». «Ура!» — чуть было не закричал Чебурашка, но потом подумал, что ничего тут особенного нет. Один товарищ приходит в гости к другому, и надо не кричать «ура», а в первую очередь позаботиться о том, как лучше его встретить. Поэтому он сказал крокодилу: «Только ты захвати с собой, пожалуйста, чашки, а то у меня нету, ну, никакой посуды». «Что ж, захвачу». И Гена стал собираться. Но Чебурашка позвонил опять. «Ты знаешь, оказывается, у меня и кофейника нет. Возьми, пожалуйста, свой. Я у тебя видел на кухне». «Хорошо, возьму». «И еще одна маленькая просьба. Забеги по дороге в магазин, а то у меня кофе кончился». Вскоре Чебурашка позвонил еще раз и попросил, чтобы Гена принес маленькое ведерко. «Маленькое ведерко? А для чего?» «Понимаешь, ты пойдешь мимо колонки и наберешь воды, чтобы мне уже не выходить из дому». «Ну что ж», — согласился Гена, — «я принесу все, что ты просил». Вскоре он появился у Чебурашки, нагруженный, как носильщик на вокзале. «Я очень рад, что ты пришел», — встретил его хозяин. «Только я, оказывается, совсем не умею варить кофе, просто никогда не пробовал. Может, ты возьмешься приготовить его?» Гена взялся за работу. Он собрал дрова, развел маленький костерчик около будки и поставил кофейник на огонь. Через полчаса кофе вскипел. Чебурашка был очень доволен. «Как хорошо я тебя угостил!» — спрашивал он у крокодила, провожая его домой. «Кофе получился превосходный», — отвечал Гена. «Только я попрошу тебя об одном одолжении. Если ты еще раз захочешь угостить меня, не стесняйся, приходи ко мне домой и говори, чем ты меня хочешь угостить — чаем, кофе или просто обедом. У меня дома все есть, и мне это будет гораздо удобнее. Договорились?»
«Договорились», — сказал Чебурашка. Он, конечно, огорчился немного потому, что Гена сделал ему замечание, но все равно был очень доволен, ведь сегодня сам крокодил приходил к нему в гости. Глава 6. На следующий вечер Чебурашка первым пришел к крокодилу. Гена в это время читал. Он очень любил читать точные и серьезные книги, справочники, учебники или расписание движения поездов. «Послушай», — спросил Чебурашка, — «а где же Галя?»
«Она обещала сегодня зайти», — ответил Гена. «Но ее почему-то нет».
«Давай навестим ее», — сказал Чебурашка. «Ведь друзья должны навещать друг друга».
«Давай», — согласился крокодил.
Галю они застали дома. Она лежала в кровати и плакала.
«Я заболела», — сообщила она друзьям. «У меня температура, поэтому сегодня в детском театре сорвется спектакль. Ребята придут, а спектакля не будет».
«Спектакль будет», — гордо произнес крокодил. «Я заменю тебя». Когда-то в юности он занимался в театральном кружке.
«Правда, это было бы здорово. Сегодня идет «Красная шапочка», а я играю внучку. Ты помнишь эту сказку?»
«Конечно, помню». «Ну вот и прекрасно. Если ты хорошо сыграешь, никто не заметит подмены. Талант делает чудеса». И она вручила крокодилу свой красненький беретик. Когда ребята пришли в театр, они увидели очень странный спектакль. На сцене появился Гена в красной шапочке. Он шел и напевал. «По улицам ходила большая крокодила». Навстречу ему вышел серый волк. «Здравствуй, красная шапочка», — произнес он заученным голосом и остолбенел.
«Здравствуйте», — ответил крокодил.
«Куда это ты направляешься?»
«Да так просто, гуляю».
«Может быть, ты идешь к своей бабушке?»
«Да, конечно», — спохватился крокодил. «Я иду к ней».
«А где живет твоя бабушка?»
«Бабушка? В Африке, на берегу Нила».
«А я был уверен, что твоя бабушка живет вон там, на опушке».
«Совершенно верно. Там у меня тоже живет бабушка. Двоюродная. Я как раз собирался зайти к ней по дороге».
«Ну что же», — сказал волк и убежал. Дальше он, как положено, прибежал к домику, съел бабушку красной шапочки и лег вместо нее в кровать. Гена в это время сидел за сценой и перечитывал забытую сказку. Наконец он тоже появился около домика.
«Здравствуйте», — постучал он в дверь. «Кто здесь будет, моя бабушка?»
«Здравствуйте», — ответил волк. «Я ваша бабушка».
«А почему у тебя такие большие уши, бабушка?» — спросил крокодил, на этот раз правильно.
«Чтобы лучше тебя слышать».
«А почему ты такая лохматая, бабушка?» — Гена снова забыл слова.
«Да все некогда побриться, внученька, забегалась я», — разозлился волк и спрыгнул с кровати. «А сейчас я тебя съем».
«Ну, это мы еще посмотрим», — сказал крокодил и бросился на серого волка. Он настолько увлекся событиями, что совсем забыл, где находится и что ему положено делать.
Серый волк в страхе убежал. Дети были в восторге. Они никогда не видели такой интересной красной шапочки. Они долго хлопали и просили повторить все сначала. Но крокодил почему-то отказался. И почему-то долго уговаривал Чебурашку не рассказывать Гале, как прошел спектакль. Глава 7. Галя долго болела гриппом. И врачи запретили приходить к ней, чтобы друзья не заразились. Поэтому Гена и Чебурашка остались вдвоем. Как-то вечером, после работы, Чебурашка решил зайти в зоопарк, чтобы навестить крокодила. Он шел по улице и вдруг увидел грязную собачку, которая сидела на мостовой и тихонько скулила.
«Чего ты ревешь?» — спросил Чебурашка.
«Я не реву», — ответила собачка. «Я плачу».
«А чего ты плачешь?»
Но собачка ничего не говорила и плакала все жалостливее. Чебурашка сел рядом с ней на приступочку, подождал, пока она окончательно выплачется, а потом приказал. «Ну, выкладывай, что с тобой случилось?»
«Меня выгнали из дому».
«Кто тебя выгнал?»
хозяйка, собачка опять начала всхлипывать.
«За что?» — спросил Чебурашка.
«За просто так, за не знаю что».
«А как тебя зовут?»
«Тобик». И собачка, немного успокоившись, рассказала Чебурашке свою короткую и печальную историю. Вот она.
Короткая и печальная история маленькой собачки Тобика. Тобик был крошечной собачкой, совсем-совсем малюсеньким щенком, когда его принесли в дом к будущей хозяйке. «Ах, какая прелесть!» — говорила хозяйка, показывая его гостям. «Не правда ли, что он очень мил и что он прелесть?» И все гости находили, что он очень мил и что он прелесть. Все играли со щенком и угощали его конфетами. Время шло, и щенок рос. Он уже не был таким симпатичным и таким неуклюжим, как раньше. Теперь хозяйка, показывая его гостям, не говорила: «Ах, какая прелесть!» А наоборот говорила: «Моя собака ужасно некрасива, но не могу ж я ее выгнать, ведь у меня такое доброе сердце, оно в 5 минут разобьется от горя». Но однажды кто-то принес в дом нового щенка. Он был такой же симпатичный и неуклюжий, как Тобик раньше. Тогда хозяйка, недолго думая, выставила Тобика за дверь. Не могла же она держать двух животных сразу? И ее сердце в 5 минут не разбилось от жалости. Не разбилось оно и в 6 минут, и даже в 98. Наверное, оно вообще никогда не разобьется. «Что же мне делать с этой собачкой?» — подумал Чебурашка. «Конечно, можно было взять ее с собой». Но Чебурашка не знал, как на это посмотрят его друзья. А вдруг они не любят собак? Можно было оставить собачку на улице, но ее было очень жалко. Вдруг она простудится. «Знаешь что?» — сказал Чебурашка наконец. «Вот тебе ключ. Иди пока посиди в моем домике. Обсохни, согрейся, а потом мы что-нибудь придумаем». После этого он зашагал дальше к зоопарку. Глава 8. У самого входа в зоопарк он неожиданно встретил Галю. «Ура!» — закричал Чебурашка. «Значит, ты уже выздоровела?» «Выздоровела», — ответила Галя. «Мне уже разрешили выходить из дому». «А ты немного похудела», — сказал Чебурашка. «Да», — согласилась девочка. «А это очень заметно?» «Нет», — воскликнул Чебурашка, — «почти незаметно. Ты совсем немножко похудела. Так немножко, что даже немного поправилась». Галя сразу повеселела, и они вместе вошли в зоопарк. Гена, как всегда, лежал на солнышке и читал книгу. «Посмотри-ка», — сказала Галя Чебурашке, — «а я и не думала, что он такой толстый». «Да», — согласился Чебурашка, — «он просто ужасно похож на сосиску с лапками». «Здравствуй, Гена!» — крикнул Чебурашка крокодилу. «Я не Гена», — обиженно сказал крокодил, похожий на сосиску с лапками. «Я Валера. Я работаю во вторую смену. А ваш Гена пошел одеваться. Сейчас он придет». Толстый крокодил сердито отвернулся. Как раз в это время подошел Гена в своем нарядном пальто и красивой шляпе. «Здравствуйте», — улыбаясь, сказал он, — «пошли ко мне в гости». «Пошли», — согласились Галя и Чебурашка. Им очень нравилось бывать у крокодила. У Гены друзья пили кофе, беседовали и играли в разные настольные игры. Чебурашка каждую минуту порывался рассказать про свою собачку, но удобный случай все не представлялся. Но вот в дверь кто-то позвонил. «Войдите», — сказал Гена. В комнату вошел большой-пребольшой лев в пенсне и в шляпе. «Лев Чандр», — представился он. Приятели поклонились льву и отошли подальше. «Скажите, пожалуйста», — спросил гость, — «здесь живет крокодил, которому нужны друзья». «Здесь», — ответил Гена, — «он живет здесь. Только ему уже не нужны друзья. Они у него уже есть». «Очень жаль», — вздохнул лев и направился к выходу. «До свидания». «Подождите», — остановил его Чебурашка. «А какой друг вам нужен?»
«Не знаю», — ответил лев. «Просто друг, и все».
«Тогда, мне кажется, я смогу вам помочь», — сказал Чебурашка. «Посидите у нас несколько минут, а я пока сбегаю домой, ладно?»
Через некоторое время Чебурашка вернулся. Он вел на поводке просохшего Тобика.
«Вот кого я имел в виду», — сказал он. «Мне кажется, вы подойдете друг другу».
«Но ведь это маленькая собачка», — возразил лев. «А я вон какой большой».
«Не беда», — сказал Чебурашка. «Значит, вы будете ее защищать». «И правда», — согласился Чандр.
«А что вы умеете делать?» — спросил он у Тобика.
«Ничего», — ответил Тобик.
«По-моему, это тоже не страшно», — сказала льву Галя. «Вы можете научить его всему, чему хотите».
«Пожалуй, они правы», — решил Чандр.
«Ну что ж», — сказал он Тобику, — «я буду рад подружиться с вами. А вы?»
«И я», — завилял хвостом Тобик, — «я постараюсь быть очень хорошим товарищем».
Новые знакомые поблагодарили всех, кто был в комнате, и распрощались.
«Молодец», — похвалила Галя Чебурашку, когда они ушли.
«Ты поступил как надо».
«Пустяки», — застеснялся Чебурашка, — «не стоит об этом говорить».
«А вы знаете, — вдруг сказала Галя, — сколько в нашем городе вот таких одиноких Чандров и Тобиков?»
«Сколько?» — спросил Чебурашка.
«Много», — ответила девочка.
«У них совсем нет друзей. К ним никто не приходит на день рождения, и никто их не пожалеет, когда им бывает грустно».
Гена слушал... Все это печальный-припечальный. Из его глаз выкатилась огромная прозрачная слеза. Глядя на него, Чебурашка тоже попытался заплакать. Но из его глаз выкатилась малюсенькая-малюсенькая слезиночка. Такая, что ее даже было стыдно показывать.
«Так что же мы должны делать?» — вскричал крокодил. «Я хочу помочь им». «И я хочу помочь», — поддержал его Чебурашка. «Что, мне жалко, что ли? Только как?»
«Очень просто», — сказала Галя. «Надо их всех передружить между собой».
«А как их передружить?» — спросил Чебурашка.
«Не знаю», — ответила Галя.
«А я уже придумал», — заявил Гена. «Надо взять и написать объявление, чтобы они приходили к нам. А когда они будут приходить, мы их будем знакомить между собой».
Эта мысль всем понравилась, и друзья порешили сделать так.
Они развесят по городу объявления. Каждому, кто будет приходить к ним, они постараются найти товарища. А дом, в котором живет крокодил, решено было превратить в дом дружбы. «Итак», — сказал Гена, — «с завтрашнего дня за работу!» Глава 9. На другой вечер работа закипела. Гена сидел за столом и, как главный специалист по объявлениям, писал. «Открывается дом дружбы. Каждый, кто хочет иметь друга, пусть приходит к нам». Чебурашка брал эти объявления и выбегал на улицу. Он наклеивал их везде, где можно и где нельзя. На стенах домов, на заборах и даже на проходивших мимо лошадях. А Галя в это время прибирала в доме. Закончив уборку, она поставила посредине комнаты стул и прикрепила к нему табличку «Для посетителей». После этого друзья уселись на диване, немножко отдохнуть. Вдруг входная дверь тихонечко заскрипела, и в комнату проскользнула маленькая юркая старушка. Она вела на веревочке большую серую крысу.
Галя вскрикнула и влезла с ногами на диван.
Гена сорвался с места
забежал в шкаф и захлопнул за собой дверцу. Один только Чебурашка спокойно сидел на диване. Он никогда не видел крыс и поэтому не знал, что их полагается бояться. «Лариска, на место!» — скомандовала старушка. И крыса быстро забралась в маленькую сумочку, висевшую на руке у хозяйки. Из сумочки высовывалась теперь только хитрая мордочка с длинными усами и черными бусинками глаз. Постепенно все успокоились. Галя снова села на диван, а Гена вылез из шкафа. На нем был новый галстук, и Гена делал вид, что только за галстуком лазил в шкаф. Тем временем старушка уселась на стул с табличкой для посетителей и спросила, «Кто из вас будет крокодил?» «Я», — ответил Гена, поправляя галстук. «Это хорошо», — сказала старушка и задумалась. «Что хорошо?» — спросил Гена. «Хорошо, что вы зеленый и плоский».
«А почему это хорошо, что я зеленый и плоский?»
«Потому что если вы ляжете на газон, то вас не будет видно».
«А зачем я должен лежать на газоне?» — снова спросил крокодил.
«Об этом вы узнаете потом».
«А кто вы такая?» — наконец смешалась Галя. «И чем вы занимаетесь?»
«Меня зовут Шапокляк», — ответила старуха. «Я собираю злы».
«Не злы, а злые дела», — поправила ее Галя. «Но только зачем?»
«Как зачем? Я хочу прославиться».
«Так не лучше ли делать добрые дела?» — вмешался крокодил Гена.
«Нет», — ответила старуха. «Добрыми делами не прославишься. Я делаю 5 зол в день. Мне нужны помощники».
«А что вы делаете?»
«Много чего», — сказала старуха. «Стреляю из рогатки по голубям, обливаю прохожих из окна водой и всегда-всегда перехожу улицу в неположенном месте».
«Все это хорошо», — воскликнул крокодил. «Но почему я должен лежать на газоне?»
«Очень просто», — объяснила Шапокляк. «Вы ложитесь на газон, и так как вы зеленый, вас никто не видит. Мы привязываем на веревочку кошелек и бросаем его на мостовую. Когда прохожий нагибается за ним, вы выдергиваете кошелек из-под носа. Здорово я придумала».
«Нет», — обиженно сказал Гена, — «мне это совсем не нравится. К тому же на газоне можно простудиться».
«Боюсь, что нам с вами не по пути», — обратилась к посетительнице Галя. «Мы, наоборот, хотим делать добрые дела. Мы даже собираемся устроить дом дружбы».
«Что?» — закричала старуха. «Дом дружбы? Ну, тогда я объявляю вам войну. Привет!»
«Постойте», — задержал ее крокодил.
«Вам все равно, кому объявлять войну?»
«Пожалуй, все равно». «Тогда объявите ее не нам, а кому-нибудь другому. Мы слишком заняты».
«Могу кому-нибудь другому», — сказала старуха. «Мне не жалко».
«Лариска, вперед!» — скомандовала она крысе. И они обе скрылись за дверью. Глава 10. На следующий вечер посетителей в доме дружбы принимала Галя. А Гена и Чебурашка сидели в сторонке и играли в лото. В дверь резко позвонили, и на пороге появился мальчишка. Он был бы совсем обыкновенным, этот мальчишка, если бы он не был необыкновенно растрепанным и чумазым. «Здесь дают друзей?» — спросил он, не поздоровавшись.
«Не дают, а подбирают», — поправила Галя.
«Это все равно. Главное, здесь или не здесь?»
«Здесь, здесь», — успокоила его девочка.
«А какого друга тебе надо?» — вмешался крокодил.
Мне надо», — сказал мальчишка, и его глаза заблестели. «Мне надо двоечника».
«Какого двоечника?»
«Круглого».
«А зачем тебе круглый двоечник?»
«Как зачем? Вот мне мама скажет, опять у тебя 6 двоек в табеле, а я отвечу. Подумаешь, 6, а вот у одного моего приятеля целых 8.
Понятно?
Понятно, сказал крокодил. И хорошо бы он был еще драчун.
Зачем же, спросил мальчишка.
Как зачем? Ты придешь домой, а мама скажет. Опять у тебя шишка на лбу?
А ты ответишь. Подумаешь, шишка. Вот у одного моего товарища целых 4 шишки.
Правильно, весело закричал мальчишка, с уважением посмотрев на крокодила. И еще надо бы, чтобы он хорошо стрелял из рогатки.
Мне скажут, опять ты разбил чужое окно, а я скажу, подумаешь, окно. Вот мой товарищ 2 окна разбил. Верно я говорю?
Верно, поддержал его Гена.
Потом еще нужно, чтобы он был хорошо воспитан.
Зачем?
Спросила Галя.
Как зачем?
Мне мама не разрешает дружить с плохими ребятами.
Ну что ж, сказала Галя, если я правильно вас поняла, вам нужен хорошо воспитанный двоечник и безобразник.
Вот именно, подтвердил мальчик.
Тогда вам придется подойти завтра. Попробуем для вас что-нибудь подобрать.
После этого чумазый посетитель с достоинством удалился, разумеется, не попрощавшись.
«Как же нам поступить?» — спросила Галя. «Мне кажется, мы должны подобрать ему не безобразника, а наоборот, хорошего мальчика, чтобы его исправить».
«Нет», — возразил Гена, — «мы должны подобрать ему то, что он просит, иначе это будет обман, а я не так воспитан».
«Совершенно верно», — сказал Чебурашка. «Надо подобрать ему то, что он хочет, чтобы ребенок не плакал».
«Хорошо», — согласилась Галя.
«А кто из вас возьмется за это дело?»
«Я возьмусь», — заявил Чебурашка. Он всегда старался браться за трудные дела.
«И я возьмусь», — сказал крокодил. Ему просто очень хотелось помочь Чебурашке.
Глава 11. Наши герои, не торопясь, шли по улице. Им было очень приятно идти и разговаривать. Но вдруг раздалось бу-бум, и что-то прибольно стукнуло крокодила по голове.
«Это не ты?» — спросил Гена у Чебурашки.
«Что не ты?»
«Это не ты меня ударил?»
«Нет», — ответил Чебурашка. «Я никого не ударял».
В это время снова послышалось «бум!» И что-то прибольно стукнуло самого Чебурашку.
«Вот видишь», — сказал он, — «и меня стукнули». «Что бы это могло быть?» Чебурашка стал оглядываться. И вдруг на столбике у забора он заметил очень знакомую серую крысу.
«Смотри-ка», — сказал он крокодилу, — «это крыса старухи Шапокляк. Теперь я знаю, кто в нас кидается».
Чебурашка оказался прав. Это была действительно старуха Шапокляк. Она гуляла по улице вместе со своей ручной Лариской и совершенно случайно встретилась с Геной и Чебурашкой. У друзей был такой довольный вид, что ей сразу же захотелось им чем-нибудь насолить. Поэтому, подхватив свою крысу под мышку, старуха обогнала их и устроилась в засаде у забора.
Когда приятели подошли, она вытащила из кармана бумажный мячик на резиночке и стала стукать им друзей по голове. Мячик вылетал из-за забора, попадал в Гену или Чебурашку и улетал обратно. А крыса Лариска сидела в это время наверху и направляла огонь. Но как только мячик вылетел снова, Гена быстро повернулся и схватил его зубами. Затем они вместе с Чебурашкой медленно стали переходить на другую сторону улицы. Резинка натягивалась все сильнее и сильнее, и когда Шапокляк высунулась из своего укрытия посмотреть, куда девался ее мячик, Чебурашка скомандовал «Огонь!», а Гена разжал зубы. Мячик со свистом перелетел улицу и угодил точно в свою хозяйку. Старуху с забора как ветром сдуло. Наконец она высунулась снова, настроенная в 10 раз более воинственно, чем раньше. «Безобразники, бандиты, головотяпы несчастные!
Вот что хотела сказать она от всего сердца, но не смогла, потому что рот у нее был забит бумажным мячиком. Разгневанная Шипокляк попыталась выплюнуть мячик, но он почему-то не выплевывался. Что же ей оставалось делать? Пришлось бежать в поликлинику к известному доктору Иванову.
«Шубу, шубу, шу!» — сказала она ему.
«Шубу, шубу, что?» — переспросил доктор.
«Шубу, шубу, шу!»
«Нет», — сказал он, — «шуб я не шью».
«Да не шубу, шубу, шу!» — снова зашамкала старуха. «А мясик?»
«Вы, наверное, иностранка?» — догадался доктор.
«Да, да», —
радостно закивала головой Шипокляк. Ей было очень приятно, что ее приняли за иностранку. «А я иностранцев не обслуживаю», — заявил Иванов и выставил Шипокляк за дверь. Так до самого вечера она только мычала и не говорила ни слова. За это время у нее во рту накопилось столько ругательных слов, что когда мячик наконец размок и она выплюнула последние опилки, у нее изо рта высыпалось вот что.
«Безобразники, хулиганы, я вам покажу, где раки зимуют, крокодилы несчастные, зеленые, чтоб вам пусто было!»
И это было еще не все, так как часть ругательных слов она проглотила вместе с резинкой. Глава 12. Гена и Чебурашка бегали по разным школам и спрашивали у сторожей, нет ли у них на примете круглых двоечников и драчунов. Сторожа были люди степенные. Они больше любили говорить про отличников и воспитанных мальчиков, чем про двоечников и безобразников. Общая картина, нарисованная ими, была такова. Все мальчики, приходившие в школы, учились замечательно, были вежливыми, всегда здоровались, каждый день мыли руки, а некоторые даже шею. Встречались, конечно, и безобразники. Ну что это были за безобразники? Одно разбитое окно в неделю и всего лишь две двойки в табеле. Наконец крокодилу повезло. Он узнал, что в одной школе учится просто превосходный мальчик. Во-первых, полный оболтус, во-вторых, страшный драчун, а в-третьих, 6 двоек в месяц. Это было как раз то, что надо. Гена записал его имя и адрес на отдельной бумажке. После этого он, довольный, пошел домой. Чебурашке повезло меньше. Он тоже нашел такого мальчика, какого нужно. Не мальчик, а клад, второгодник, задира. Прогульщик из отличной семьи и 8 двоек в месяц. Но этот мальчик наотрез отказался водиться с тем, у кого будет меньше 10 двоек. А уж такого отыскать нечего было и думать. Поэтому Чебурашка, расстроенный, пошел домой и сразу лег спать.
Глава 13. На другой день чумазый малыш, для которого подбирали двоечников, появился снова. «Ну что, нашли?» — спросил он у Гали, как всегда забыв поздороваться.
«Нашли», — ответила Галя. «Кажется, подходящий парень».
«Во-первых, он настоящий прогульщик», — сказал крокодил.
«И это хорошо.
Во-вторых, страшный драчун?»
«Прекрасно.
В-третьих, 6 двоек в месяц. И к тому же ужасный грязнуля».
«Двоек маловато», — подвел итог посетитель. «А в остальном подходяще. Где он учится?»
«В 5-й школе», — ответил Гена.
«В 5-й?» — с удивлением протянул малыш.
«А как же его зовут?»
«Зовут его Дима», — сказал крокодил, посмотрев бумажку.
«Полный оболтус. То, что надо».
«То, что надо, то, что надо!» — расстроился малыш. «Совсем не то, что надо. Это же я сам!»
Настроение у него сразу испортилось.
«А вы ничего не нашли?» — спросил он Чебурашку.
«Нашел», —
— ответил тот, — с 8 двойками. Только он не хочет с тобой дружить, раз у тебя 6. Ему 10 двоечника подавай. Если бы ты 10 получил, вы бы поладили.
— Нет, — сказал малыш, — 10 — это уж слишком. Легче получить 4. Он медленно направился к выходу.
— Заглядывай, — вслед ему крикнул крокодил. — Может быть, что-нибудь подберем.
— Ладно, — сказал мальчишка и скрылся за дверью.
Глава 14. Прошел час, потом еще полчаса. Никаких посетителей не было. Но вдруг окно раскрылось, и в комнату просунулась какая-то странная голова с короткими рожками и длинными подвижными ушами. «Привет», — сказала голова. «Кажется, я не ошиблась». «Привет», — ответили наши друзья. Они сразу поняли, кто к ним пожаловал. Такая длинная шея могла принадлежать только одному зверю — жирафе.
«Меня зовут Анюта», — сказала гостья. «Мне хотелось бы завести друзей». Она понюхала цветы, стоявшие на окне, и продолжала. «Вас всех, наверное, очень интересует вопрос, а почему у такой милой и симпатичной жирафы, как я, совсем нет товарищей, не так ли?» Гене, Гале и Чебурашке пришлось согласиться, что это действительно так. «Тогда я вам объясню. Все дело в том, что я очень высокая. Чтобы со мной беседовать, надо обязательно задирать голову вверх». Жирафа потянулась и внимательно посмотрела на себя в зеркало. «А когда вы идете по улицу, задрав голову вверх, вы непременно провалитесь в какую-нибудь яму или канаву. Так все мои знакомые простерялись по разным улицам, а я и не знаю, где их теперь искать. Не правда ли печальная история?»
Гене, Гале и Чебурашке снова пришлось согласиться, что эта история очень печальная. Жирафа говорила долго, за себя и за всех остальных, но, несмотря на то, что она говорила очень долго, она не сказала ничего толкового.
Эта особенность чрезвычайно редкая в наше время, во всяком случае, среди жираф.
Наконец, после долгих разговоров, Гене все-таки удалось спровадить гостью, и когда она ушла, все с облегчением вздохнули.
«Ну что ж», — сказала Галя, — «пора и по домам. Надо же хоть немного отдохнуть».
Глава 15. Но крокодилу отдохнуть так и не удалось. Как только он улегся спать, в дверь тихонечко постучали. Гена открыл, и на пороге появилась маленькая обезьянка в сиреневой шапочке и в красном спортивном костюме.
«Здравствуйте», — сказал ей крокодил. «Проходите».
Обезьянка молча прошла и уселась на стул для посетителей. «Вам, наверное, нужны друзья?» — обратился к ней Гена. «Не так ли?»
«Так, так», — закивала гостья, не раскрывая рта. Казалось, что весь рот у нее забит кашей или теннисными мячиками. Она не произнесла ни слова и только в знак согласия изредка кивала головой.
Гена на секунду задумался, а потом спросил напрямик. «Вы, наверное, не умеете разговаривать?»
Как бы теперь обезьянка ни ответила, вышло бы одно и то же. Если бы она, например, кивнула головой «да», то получилось бы «да, я не умею разговаривать». А если бы она отрицательно покачала головой «нет», то все равно вышло бы так «нет, я не умею разговаривать». Поэтому пришлось ей открыть рот и выложить из него все то, что мешало ей говорить. Гаечки, винтики, коробочки из-под гуталина —
«Я умею разговаривать», — наконец заявила она и стала снова укладывать вещи за щеку.
«Одну минуточку», — остановил ее крокодил. «Скажите уж заодно,
Как вас зовут и где вы работаете?»
«Мария Францевна», — назвалась обезьянка. «Я выступаю в цирке с ученым-дрессировщиком». После этого она быстро запихнула все свои ценности обратно. Видно, ее очень беспокоило, что они лежат на чужом, совершенно незнакомом столе.
«Ну а какой друг вам нужен?» — продолжал расспросы Гена.
Обезьянка немного подумала и опять потянулась, чтобы вытащить все то, что мешало ей говорить. «Подождите», — остановил ее Гена, — «вам, наверное, нужен товарищ, с которым совсем бы не пришлось разговаривать. Правильно?» «Правильно», — кивнула головой посетительница со странным именем Мария Францевна. «Правильно, правильно, правильно».
«Ну что ж», — закончил крокодил, — «тогда зайдите к нам через недельку».
После того, как обезьянка ушла, Гена вышел вслед за ней и написал у входа на бумажке: «Дом дружбы закрыт на ужин». Потом он подумал немного и добавил: «И до утра». Однако Гену ждали новые неожиданности. Когда обезьянка укладывала за щеку все свои ценные предметы, она случайно запихнула туда же маленький крокодиловский будильник. Поэтому утром крокодил Гена здорово проспал на работу и имел из-за этого крупный разговор с директором. А у обезьянки, когда она ушла от крокодила, все время что-то тикало в ушах, и это ее сильно беспокоило. А рано-рано, утром, в 6 часов, у нее так громко зазвенело в голове, что бедная обезьянка прямо с постели бегом помчалась в кабинет доктора Иванова. Доктор Иванов внимательно прослушал ее через слуховую трубку, а потом заявил: «Одно из двух. Или у вас нервный тик, или неизвестная науке болезнь. В обоих случаях хорошо помогает касторка». Он был очень старомодным, этот доктор, и не признавал никаких новых лекарств. «Скажите», — снова спросил он у обезьянки, — «у вас, наверное, это не в первый раз?» Как бы обезьянка ни закивала в ответ «да» или «нет», все равно получилось бы, что не в первый. Поэтому ей ничего не оставалось делать, как выложить из-за щек все свои сокровища. Тут-то доктору все стало ясно. «В следующий раз, — сказал он, — если в вас начнется музыка, проверьте сначала. Может быть, вы запихнули за щеку радиоприемник или же главные городские часы». На этом они расстались. Глава 16. Через несколько дней вечером Гена устроил маленькое совещание. «Может, это не совсем тактично, то, что я хочу сказать», — начал он, — «но все-таки я скажу. Мне очень нравится то, что мы с вами делаем. Это мы просто здорово придумали. Но с тех пор, как мы все это здорово придумали, я потерял всякий покой. Даже ночью, когда все нормальные крокодилы спят, я должен вставать и принимать посетителей. Так продолжаться не может. Надо обязательно найти выход». «А мне кажется, что я уже нашел», — сказал Чебурашка. «Только я боюсь, что это вам не понравится».
«Что же?»
«Нам нужно построить новый дом. Вот и все».
«Верно», — обрадовался Гена. «А старый мы закроем».
«Пока закроем», — поправила его Галя. «А потом снова откроем в новом доме».
«Итак, с чего же мы начнем?» — спросил Гена.
«Прежде всего нужно выбрать участок», — ответила Галя. «А потом нам надо решить, из чего мы будем строить».
«С участком дело просто», — сказал крокодил. «Позади моего дома есть детский сад, а рядом с ним небольшая площадка. Там мы будем строить».
«А из чего?»
«Конечно, из кирпичей».
А где же их взять? Не знаю. И я не знаю, сказала Галя. Я тоже не знаю, сказал Чебурашка.
Послушайте, вдруг предложила Галя, давайте позвоним в справочное бюро.
Давайте, согласился крокодил и тут же снял телефонную трубку.
Алло, справочная, сказал он. Вы не подскажете нам, где можно достать кирпичи? Мы хотим построить маленький домик.
Минуточку, ответила справочная. Дайте подумать.
А потом сказала. Вопросом кирпичей у нас занимается Иван Иванович. Так что идите к нему.
А где он живет? Спросил Гена.
Он не живет, ответила справочная. Он работает. В большом здании на площади. До свидания.
Ну что ж, сказал Гена, пошли к Ивану Ивановичу. И он вытащил из шкафа свой самый нарядный костюм. Глава 17. Иван Иванович сидел в большом светлом кабинете за письменным столом и работал. Из большой кучи бумаг на его столе он брал одну, писал на ней «Разрешить, Иван Иванович» и откладывал в левую сторону. Затем он брал следующую бумажку, писал на ней «Не разрешить, Иван Иванович» и откладывал в правую сторону. И так дальше. «Разрешить, Иван Иванович», «Не разрешить, Иван Иванович».
«Здравствуйте!» — вежливо поздоровались наши друзья, входя в комнату.
«Здравствуйте!» — ответил Иван Иванович, не отрываясь от работы. Гена снял свою новую шляпу и положил ее на угол стола. Тут же Иван Иванович написал на ней «Разрешить, Иван Иванович».
Потому что перед этим он написал на какой-то бумажке «Не разрешить, Иван Иванович».
«Вы знаете, нам нужны кирпичи», — начала разговор Галя.
«Сколько?» — поинтересовался Иван Иванович, продолжая писать.
«Много?» — торопливо вставил Чебурашка. «Очень много».
«Нет», — ответил Иван Иванович, — «много я дать не могу. Могу дать только половину».
«А почему?»
«У меня такое правило», — объяснил начальник. «Все делать наполовину».
«А почему у вас такое правило?» — спросил Чебурашка.
«Очень просто», — сказал Иван Иванович. «Если я все буду делать до конца и всем все разрешать, то про меня скажут, что я слишком добрый, и каждый у меня делает, что хочет. А если я ничего не буду делать и никому ничего не буду разрешать, то про меня скажут, что я бездельник и всем только мешаю. А так про меня никто ничего плохого не скажет. Понятно?»
«Понятно», — согласились посетители.
«Так сколько кирпичей вам нужно?»
«Мы хотели построить два маленьких домика», — схитрил крокодил.
«Ну что ж», — сказал Иван Иванович, — «я вам дам кирпичи на один маленький домик. Это будет как раз 1000 штук. Идет?»
«Идет», — кивнула головой Галя. «Только нам еще нужна машина, чтобы привезти кирпичи».
«Ну нет», — протянул Иван Иванович, — «машину я вам дать не могу».
«Я могу дать только полмашины».
«Но ведь половинка машины не сможет ехать», — возразил Чебурашка.
«Действительно», — согласился начальник, — «не сможет».
«Ну тогда мы сделаем так. Я вам дам целую машину, но привезу кирпичи только на половину дороги».
«Это будет как раз возле детского садика», — снова схитрил Гена.
«Значит, договорились», — сказал Иван Иванович. И он опять занялся своей важной работой. Достал из кучки бумажку, написал на ней «Разрешить, Иван Иванович» и потянулся за следующий. Глава 18. На другой день к детскому саду подъехала большая грузовая машина.
и двое рабочих сгрузили 1000 штук кирпичей.
«Нам нужно обязательно обнести наш участок забором», — сказала Галя, — «чтобы никто нам не мешал строить».
«Правильно», — согласился Гена. «С этого и начнем».
Они раздобыли несколько десятков дощечек, вкопали по углам участка столбы и поставили невысокий деревянный забор. После этого работа началась. Чебурашка и Галя подносили глину, а крокодил Гена, надев брезентовый фартук, стал каменщиком. Одно только смущало Гену.
«Понимаешь, — говорил он Чебурашке, — увидят меня мои знакомые и скажут: вот тебе раз, крокодил Гена, а занимается такой несерьезной работой. Неудобно получится».
«А ты надень маску, — предложил Чебурашка. — Тебя никто и не узнает».
«Верно», — стукнул себя по лбу крокодил.
«Как это я сам не додумался?» С тех пор он приходил на стройку домика только в маске. И в маске крокодила никто не узнавал. Только однажды крокодил Валера, Генин сменщик, проходя мимо забора, закричал: «Ого-го, что я вижу! Крокодил Гена работает на стройке. Ну как дела?»
«Дела хорошо», — ответил Гена незнакомым голосом.
«Только я не Гена, это раз. А во-вторых, я вообще не крокодил». Этим он сразу поставил Валеру на место. Глава 19. Как-то вечером крокодил Гена первым пришел на стройку. И вдруг он увидел, что вдоль забора тянется такая надпись: «Осторожно, злая собака».
«Вот тебе раз», — подумал Гена.
«Кто же ее привел? Может, Чебурашка? У него много всяких странных знакомых». Крокодил сел на приступочку, чтобы дождаться появления Чебурашки. Через полчаса, напевая песенку, пришагал Чебурашка.
«Ты не знаешь, — обратился к нему крокодил, — откуда здесь взялась злая собака?»
Чебурашка вытаращил глаза.
«Не знаю, — сказал он, — вчера ее не было. Может, ее Галя привела?»
Но когда пришла Галя, выяснилось, что и она не приводила никакой злой собаки.
«Значит, собака сама пришла?» — сделал предположение Чебурашка.
«Сама?» — удивился крокодил.
«А кто же написал надпись?»
«Сама и написала, чтобы ее не беспокоили по пустякам».
«Как бы то ни было, — решила девочка, — надо ее оттуда выманить. Давайте привяжем кусочек колбасы на веревочку и бросим на участок, а когда собака схватится за него зубами, мы ее оттуда вытащим через калитку». Так они и сделали. Взяли кусок колбасы из Чебурашкиного ужина, привязали к бечевке и бросили через забор.
Но никто за веревку не дергал.
«А может, она не любит колбасу?» — сказал Чебурашка.
«Может, она любит рыбные консервы или, например, бутерброды с сыром?»
«Если бы не новые штаны», — взорвался Гена, — «я бы ей показал. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из-за забора вдруг не выскочила кошка». Она держала в зубах ту самую колбасу на веревочке.
Кошка посмотрела на друзей и быстро-быстро убежала. Так быстро, что Чебурашка даже не успел потянуть за шпагатик и вытянуть свой ужин.
«Что же это такое?» — разочарованно сказал он. «Пишут одно, а на самом деле другое». Он зашел за калитку. «Никакой собаки нет».
«И не было», — догадалась Галя. «Просто кто-то решил нам помешать, вот и все».
«А я знаю, кто!» — закричал Гена. «Это старуха Шапокляк, больше некому. Из-за нее мы целый вечер не работали. А завтра она еще что-нибудь придумает, вот увидите».
«Завтра она ничего не придумает», — твердо заявил Чебурашка. Он стер первую надпись и написал на заборе: «Осторожно, злой Чебурашка». Затем он выбрал длинный толстый шест и прислонил его к калитке изнутри.
Если бы кто-нибудь теперь приоткрыл калитку и сунул туда свой любопытный нос, шест непременно щелкнул бы его по голове. После этого Галя, Гена и Чебурашка спокойно разошлись по своим делам. Глава 20. Каждый раз поздно вечером старуха Шипокляк выходила из дома для ночного разбоя. Она подрисовывала усы на афишах и плакатах, вытряхивала из урн мусор и изредка стреляла из пугача, чтобы напугать ночных прохожих. И в этот вечер она тоже вышла из дома и направилась в город вместе со своей ручной крысой Лариской. Первым делом она решила пойти на стройку нового дома, чтобы навести там очередной беспорядок. Когда старуха подошла к забору, она увидела на нем такую надпись: «Осторожно, злой Чебурашка». «Интересно», — подумала старуха, — «кто же это такой злой Чебурашка? Надо посмотреть». Ей захотелось приоткрыть калитку и заглянуть внутрь. Но как только она это сделала, палка, приставленная изнутри, сразу же свалилась и прибольно щелкнула ее по носу. «Безобразники!» — закричала старуха. «Сорванцы! Я вам теперь задам! Вот увидите!» И, сунув свою ручную крысу под мышку, она побежала в сторону зоопарка. В голове у старухи Шипокляк уже созрел грозный план мести. Она знала, что в зоопарке живет очень злой и глупый носорог по имени Птенчик. Старуха по воскресеньям кормила его бубликами, стараясь приручить. Носорог съел целых 5 бубликов, и Шипокляк считала, что он совершенно ручной. Она хотела приказать ему, чтобы он прибежал на стройку, наказал этого злого Чебурашку и переломал там все, что мог. Ворота зоопарка были закрыты. Недолго думая, старуха перемахнула через забор и направилась к клетке с носорогом. Носорог, конечно, спал. Во сне он, конечно, храпел. А храпел он так сильно, что совершенно непонятно было, как это он ухитряется спать при таком шуме. «Эй, ты, вставай!» — сказала ему старуха. «Дело есть». Но Птенчик ничего не слышал. Тогда она стала толкать его в бок через прутья решетки кулаком. Это тоже не дало никакого результата. Пришлось старухе отыскать длинную палку и палкой колотить носорога по спине. Наконец Птенчик проснулся. Он был ужасно зол от того, что его разбудили. И, конечно, он уже не помнил ни о каких съеденных бубликах. А Шипокляк открыла дверцу и с криком «Вперед! Скорей!» побежала к выходу из зоопарка. Носорог бросился за ней совсем не потому, что ему хотелось скорее и вперед. Просто ему очень хотелось боднуть эту вредную старушенцию. Перед самыми воротами Шипокляк остановилась. «Стоп!» — сказала она. «Надо открыть ворота!» Однако носорог не остановился. Прямо сходу он подбежал к старухе и нападал ей так, что она в мгновение ока перелетела через забор. «Бандит! Безобразник!» — закричала старуха, потирая ушибленные места. «Сейчас я тебе покажу!» Но показать ей ничего не удалось. Носорог проломил ворота и снова устремился за ней в погоню. «А болтус несчастный!» — кричала Шипокляк на ходу. «Сейчас побегу в милицию, там тебе зададут, там тебя проучат!» Но в милицию ей бежать было нельзя. Там, скорее всего, проучили бы именно ее, а не носорога. Неизвестно, что было бы дальше, если бы на дороге вдруг не оказалось высокое дерево. В одно мгновение старуха забралась на самую его вершину. «Порядок», — сказала она, поудобнее устраиваясь на ветках. «Сюда ему не взлезть. Ку-ку!» Носорог потоптался внизу, а потом улегся спать, отыскав в стороне подходящую канаву. Глава 21. А в это время Чебурашка, просидев весь вечер у крокодила, решил, наконец, отправиться домой.
По дороге он надумал зайти на стройку нового дома, чтобы посмотреть, все ли там в порядке. По теперешним временам это было не лишним. Чебурашка медленно шел по темной улице. Все в городе давно спали, и вокруг не было ни души. Но вдруг прямо над Чебурашкой на высоком дереве послышался какой-то шорох. «Кто там?» — спросил он. «Это я», — ответил ему тоненький голосок. «Старуха Шапокляк». И Чебурашка действительно разглядел в ветвях свою старую знакомую. «А что вы там делаете?»
«Висю», — отвечала старуха. «Уже 2 часа».
«Понятно», — сказал Чебурашка и отправился дальше. Его нисколько не удивил ответ старухи. От нее можно было ожидать чего угодно. И если она 2 часа висит на дереве, то она знает, что делает. Однако в последнюю минуту Чебурашка вернулся. «Интересно, а сколько времени вы забирались туда?» «Наверное, не меньше часа». «Как же», — сказала старуха. «Я не такая капуша. Я забралась сюда за 10 секунд».
«За 10 секунд? Так быстро? А почему?»
«Потому что за мной гнался носорог. Вот почему».
«Вот это да!» — протянул Чебурашка. «А кто же его выпустил из зоопарка? И зачем?»
Но больше старуха ничего не хотела объяснять. «Много будешь знать, скоро состаришься», — только и сказала она.
Чебурашка призадумался. Он много раз слыхал про этого злого и глупого носорога и прекрасно понимал. Надо что-то делать. Иначе скоро не только Шапокляк, но и все остальные жители города окажутся на деревьях, словно елочное украшение. «Побегу-ка я его искать», — решил наш герой. Через несколько секунд он наткнулся на носорога. Тот взревел и бросился за храбрецом. Они мчались по улице с бешеной скоростью. Наконец Чебурашка свернул за угол, а носорог пролетел дальше. Теперь уже Чебурашка бежал за носорогом, стараясь не отставать. При удобном случае он собирался позвонить в зоопарк и позвать на помощь служителей. «Интересно, как меня наградят за его задержание?» — размышлял Чебурашка на ходу. Он знал, что имеются 3 медали — за спасение утопающих, за храбрость и за труд. За спасение утопающих сюда явно не подходило. «Наверное, дадут за храбрость», — думал он, преследуя птенчика. «Нет, пожалуй, за храбрость не дадут», — мелькало у него в голове, когда ему снова приходилось удирать от разгневанного носорога. А когда он пробежал по городу 15 километров, то окончательно убедился, что будет награжден медалью за труд. Ну вот Чебурашка увидел одинокий маленький домик, стоящий в стороне. Он сразу же направился к нему. Носорог не отставал. Они обежали вокруг домика 5 или 6 раз. Теперь стало совсем непонятно, кто же за кем гонится. То ли носорог за Чебурашкой, то ли Чебурашка за носорогом, то ли каждый из них бегает сам по себе. Чтобы разобраться в этой путанице, Чебурашка отскочил в сторону. И пока носорог один носился по кругу, Чебурашка спокойно сидел на лавочке и размышлял. Вдруг ему в голову пришла замечательная мысль. «Эй, приятель!» — закричал он носорогу. «Давай-ка за мной!» И сам помчался к длинной, постепенно сужающейся улочке. Птенчик бросился за ним. Улочка становилась все уже и уже. Наконец она сузилась настолько, что носорог дальше бежать не мог. Он застрял между домами, как пробка в бутылке. Утром за ним пришли служители из зоопарка. Они долго благодарили Чебурашку и даже пообещали подарить живого слоненка, когда у них окажется лишненький. А старуха Шапокляк в тот день снимала целая пожарная команда. Глава
22. Теперь строительству уже никто не мешал. Но дело все равно продвигалось очень медленно.
«Если мы и дальше будем строить втроем, — сказал однажды Гена, — то мы построим наш дом не раньше, чем через год. Нам обязательно нужны помощники».
«Верно», — поддержал его Чебурашка, — «и я даже знаю, где их можно взять».
«Где же?»
«Сейчас скажу. Для кого мы строим наш дом?»
«Для тех, кто хочет подружиться».
«Вот пусть они и помогают нам. Правильно?»
«Правильно!» — закричали Галя и Крокодил. «Это ты здорово придумал. Надо их обязательно позвать».
И на стройке стали появляться помощники. Пришла жирафа Анюта, обезьянка Мария Францевна и, разумеется, двоечник Дима. Кроме того, к строителям присоединилась очень скромная и воспитанная девочка Маруся, круглая отличница. У нее тоже не было друзей, потому что она была слишком уж тихой и незаметной. Никто даже и не заметил, как она появилась у домика и стала помогать. О ее существовании узнали только на четвертый или пятый день. Работали строители до позднего вечера. А когда становилось темно, жирафа брала в зубы фонарь и освещала строительную площадку. Только не надо было говорить ей за это спасибо, потому что она обязательно сказала бы «пожалуйста», и фонарь тут же упал бы на вашу голову. Как-то вечером на огонек зашел высокий рыжий гражданин с блокнотом в руках. «Здравствуйте», — сказал он, — «я из газеты». «Объясните, пожалуйста, что вы здесь делаете?»
«Мы строим дом», — ответил Гена.
«Какой дом? Для чего?» — начал спрашивать корреспондент. «Меня интересуют цифры». «Домик у нас будет маленький», — объяснил ему крокодил. 5 шагов в длину и 5 шагов в ширину».
«Сколько этажей?»
«Этаж 1». «Запишем», — сказал корреспондент и что-то начеркал в своем блокноте. Жирафа в это время светила ему фонарем. «Дальше. У нас будет 4 окошка и 1 дверь», — продолжал Гена. «Домик будет невысокий, всего 2 метра». Каждый, кто хочет, будет приходить сюда к нам и будет подбирать себе друга. Вот здесь, около окошка, мы поставим столик для работы. А вот здесь, в двери, диван для посетителей.
«А кто работает на стройке?»
«Все мы», — показал Гена. «Я, Чебурашка, Жирафа, двоечник Дима и другие».
«Ну что ж, все ясно», — сказал корреспондент.
«Только цифры у вас какие-то неинтересные. Придется кое-что подправить». И он направился к выходу.
«До свидания. Читайте завтрашние газеты».
В завтрашних газетах наши друзья с удивлением прочитали такую заметку. «Новости. В нашем городе строится замечательный дом, дом дружбы. Высота его 10 этажей. Ширина 50 шагов, длина тоже. На стройке работают 10 крокодилов, 10 жираф, 10 обезьян и 10 круглых отличников. Дом дружбы будет построен к сроку».
«Да», — сказали 10 крокодилов после того, как прочитали заметку, — «надо же так подправить».
«Врунишка он», попросту заявили 10 круглых отличников, шмыгая носом. «Мы с такими встречались». И все строители единогласно решили не подпускать больше длинного гражданина к своему домику, даже на 10 пушечных выстрелов.
Глава 23. Дом рос не по дням, а по часам. Сначала он был крокодилу по колено, затем по шейку, а потом и совсем закрыл его с ручками. Все были очень довольны.
Только Чебурашка становился с каждым днем все печальнее и печальнее.
«Что с тобой?» — спросил его однажды крокодил. «У тебя неприятности?»
«Да», — ответил Чебурашка, — «у меня неприятности. Наш магазин собираются закрывать. Никто не покупает уцененных товаров».
«Чего же ты раньше молчал?» — снова спросил Гена.
«Я не хотел беспокоить вас по пустякам, у вас же и своих забот хватает».
«Ничего себе пустяки!» — вскричал крокодил. «Ну ладно, мы тебе как-нибудь поможем».
«Придумал!» — закричал он через 5 минут.
«Во сколько открывается твой магазин?»
«В 11».
«Ну хорошо, все будет в порядке». На следующий день крокодил первым делом отпросился с работы. Вместо него в зоопарке дежурил его сменщик Валера, а сам Гена и все остальные друзья, кто был свободен в это утро, за 2 часа до открытия собрались у входа в Чебурашкин магазин. Гена, Галя, Дима, длинноногая жирафа и сам Чебурашка топтались около дверей, заглядывали в окна и в нетерпении восклицали: «Когда же его откроют? Когда же его откроют?» Подошел директор магазина и продавцы. Они тоже стали заглядывать в окна своего магазина и восклицать: «Когда же его откроют? Когда же его, наконец, откроют?» Проходила мимо старуха Шапокляк со своей дрессированной Лариской, подумала и встала в очередь. Подошел маленький старичок с большой сумкой и спросил у нее, что же будут продавать. Шапокляк ничего не говорила и только многозначительно пожимала плечами. «Наверное, что-нибудь интересное», — решил старичок и тоже стал заглядывать в окна. Короче, к открытию магазина очередь достигла катастрофических размеров. В 11 двери открылись, и люди бросились в магазин. Они покупали все, что попадалось под руку. Обидно было простоять 2 часа и ничего не купить. Только керосиновые лампы никому не были нужны. У всех было электричество. Тогда директор магазина достал краски и написал: «Есть керосиновые лампы. Продажа во дворе. Отпуск по 2 штуки в одни руки». Тотчас же все покупатели устремились во двор и стали расхватывать лампы. Те, кто купил их, были очень довольны собой, а те, кому ламп не хватило, сильно огорчались и ругали магазинное начальство. Что касается старухи Шапокляк, то она приобрела 2 пары на себя и на свою Лариску. Так они, эти лампы, и хранятся у нее до сих пор, как говорится, на черный день. Глава 24. Однажды в воскресенье Гена обратился ко всем строителям. «Стены домика почти готовы», — сказал он. «И надо решить, из чего же делать крышу?»
«Как из чего?» — воскликнула жирафа.
«Но ведь это же очень просто». Она наклонилась, поправила кирпич, неправильно лежавший на стене, и продолжала: «Крышу обычно делают из того, что не пропускает воду. Впрочем, крышу можно и вообще не делать».
«Спасибо», — поблагодарил Анюту крокодил. «Нам стало все значительно яснее. А что скажет наша уважаемая обезьянка?»
Мария Францевна призадумалась на минутку, потом вытащила из кармана чистый носовой платок, выложила на него все свои сокровища и сказала: «Ничего». После этого она тщательно уложила все свои драгоценности обратно в рот. Между прочим, за последнее время щеки у обезьянки заметно потолстели, потому что новые знакомые стали отдавать ей на хранение разные мелкие предметы. Если вы, например, случайно нашли на улице ключик от чемодана, а самого чемодана пока еще не нашли, вы спокойно могли бы отдать свой ключик обезьянке. К тому времени, когда вам, наконец, попадется чемодан, ключик будет у нее в целости и сохранности.
«Ну что же», — продолжал тем временем Гена,
Неужели никто ничего не посоветует?
«А можно мне сказать?» — попросила тихая девочка Маруся. «Мне кажется, я придумала. Вот у нас вокруг домика стоит забор, а он нам теперь не нужен. Из него можно сделать крышу».
«Ура!» — закричали строители. «Она правильно придумала!»
«Согласен», — сказал Гена. «Но тогда мне нужны гвозди». Он прикинул в уме примерно 40 штук гвоздей. «А где их взять?» Все посмотрели на Чебурашку.
«Надо?»
«Значит, надо», — скромно сказал он. «Я достану гвозди». Он немного подумал и побежал на окраину города, туда, где располагался главный городской строительный склад. У ворот склада сидел на лавочке главный кладовщик в валенках. Чебурашка решил начать разговор издалека.
«Солнышко светит, травка зеленеет», — сказал он. «А нам вот так нужны гвозди. Не дадите немножко?»
«Это не травка зеленеет», — ответил кладовщик. «Это краску пролили, а гвоздей нет. Каждый ящик на учете».
«Зато птички поют», — продолжал Чебурашка. «Заслушаешься? А может, найдете лишние? Нам же немного надо».
«Если бы это птички пели», — вздохнул кладовщик, «тоже ворота скрипят. И искать не буду. Ничего лишнего нету».
«Очень жаль», — сказал Чебурашка, «что это не птички скрипят, а мы строим дом дружбы».
«Дом дружбы?» — заинтересовался кладовщик. «Ну, тогда другое дело. Тогда я дам тебе гвозди. Уж так и быть. Бери.
Только я дам тебе гнутые гвозди. Идет?»
«Идет», — обрадовался Чебурашка. «Большое спасибо.
Только дайте мне уж заодно и гнутый молоток».
«Гнутый молоток?» — удивился кладовщик. «А зачем?»
«Как зачем?»
«Забивать гнутые гвозди».
Тут даже видавший виды кладовщик в валенках не удержался и захохотал.
«Ну ладно, так и быть. Дам тебе прямые гвоздей. А гнутые выправлю сам. Держи!» И обрадованный Чебурашка побежал на стройку. Глава 25. И вот уже домик почти готов. Остается совсем немного. Надо только покрасить его изнутри и снаружи. И тут у друзей возникли разногласия. Крокодил Гена сам был зеленым, и он считал, что домик должен быть зеленого цвета, потому что этот цвет самый приятный для глаз.
Коричневая обезьянка Мария Францевна считала, что самый приятный для глаз коричневый цвет.
А долговязая Анюта все время твердила, что самый лучший — жирафовый цвет. Если сделать дом таким, то все жирафы города будут очень благодарны строителям.
Наконец Чебурашка предложил каждому выбрать себе одну стенку и покрасить ее так, как хочется. Домик вышел на славу. Все стены у него получились разные. Одна зеленая, другая коричневая, третья желтая с черными пятнами. А четвертая стена отливала всеми цветами радуги. Ее красил двоечник Дима. У него не было любимой краски, поэтому он макал кисточку во все ведра по очереди.
«Ты знаешь, — сказала Галя Чебурашке, — мы с Геной решили, что тебе надо сказать приветственную речь при открытии домика».
«Ну, я боюсь, у меня ничего не получится, — ответил Чебурашка. — Я никогда не говорил речей».
«Ничего, получится, — успокоила его Галя. —
Надо будет только немного потренироваться. Я сейчас скажу тебе одно небольшое стихотворение, а ты ходи и все время повторяй. Если ты повторишь его без запинки, значит, ты сможешь сказать любую речь».
И она сказала ему одну небольшую скороговорочку, которую запомнила с детства. «Мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила. Мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали».
«И это очень легкое стихотворение», — решил Чебурашка. «Я его сразу повторю». И он продекламировал. «Мыска шусик нашусила, мыска мысик пригласила, мыски суски кусать штали, зубы сразу зе шломали».
«Нет», — подумал он, — «что-то я неправильно говорю. Почему мыски? И почему кусать? Ведь правильно говорить мышки и кушать. Ну-ка, попробуем сначала. Мышка сушек насушила». Правильно начал он. «Мышка мысик пригласила». Тоже почти правильно. Но дальше получилось вот что. «Мышки шуски кусать штали, жубы шражу уже шломали». «Что же это такое получается?» — рассердился Чебурашка. «Я и двух слов швижать не могу. Значит, надо как можно больше жениматься».
И он женимался и женимался всю ночь. Глава 26. Праздник получился на славу. Все строители явились на него очень радостные и нарядные. Крокодил Гена надел самый лучший костюм и самую лучшую соломенную шляпу. Галя была в своей любимой красной шапочке, а жирафа Анюта и обезьянка Мария Францевна выглядели, словно они пришли сюда прямо из химчистки. Галя, Гена и Чебурашка втроем вышли на крыльцо.
«Уважаемые граждане», — первой начала Галя.
«Уважаемые гражданки», — продолжил крокодил.
«И уважаемые гражданятки», — последним произнес Чебурашка, чтобы тоже что-нибудь сказать.
«Сейчас вам Чебурашка скажет речь», — закончила Галя.
«Говори», — подтолкнул Чебурашку крокодил.
«Ты готов?»
«Конечно», — ответил тот. «Всю ночь женимался».
И Чебурашка сказал речь. Вот она, речь Чебурашки.
«Ну что я могу сказать? Все мы очень рады. Строили мы, строили, и, наконец, построили. Да здравствуют мы! Ура!»
«Ура!» — закричали строители.
«Ну что?» — спросил Чебурашка. «Здорово у меня получилось».
«Здорово!» — похвалил его Гена. «Молодцяга!» После этого крокодил торжественно перегрыз ленточку, привязанную над порогом, и Чебурашка под общие аплодисменты открыл входную дверь.
Но как только Чебурашка открыл входную дверь, ему на голову неожиданно свалился большой красный кирпич. У Чебурашки в голове все перемешалось. Он уже не понимал, где небо, где земля, где домик и где он сам, Чебурашка.
Но, несмотря на это, Чебурашка сразу понял, кто положил кирпич на дверь. «Ну, погоди же», — сказал он, — «ну, погоди, несчастная шапопляк, я с тобой еще поквитаюсь». А несчастная шапокляк стояла в это время на балконе своего дома и смотрела в подзорную трубу, как у Чебурашки на голове вырастала здоровенная шишка.
Она давала заглядывать в трубу также и своей дрессированной Лариске. Обе были счастливы, как никогда.
Глава 27. «А теперь пора за работу», — сказала Галя. «Сейчас мы будем записывать в книгу всех, кому нужны друзья. Скажите, пожалуйста, кто первый?»
Но тут наступила пауза. Как ни странно, первого не было.
«Кто же первый?» — переспросил Гена. «Неужели никого нет?»
Все молчали. Тогда Галя обратилась к длинноногой жирафе. «Скажите, а разве вам не нужны друзья?»
«Не нужны», — ответила Анюта. «Уже не нужны. У меня есть друг».
«Кто же это?» — спросил Чебурашка.
«Как кто?»
«Конечно, обезьянка. Мы с ней давно подружились».
«А как же вы с ней гуляете?» — снова задал вопрос Чебурашка. «Ведь она может провалиться в яму?»
«Нет, не может», — сказала жирафа. Она наклонилась, откусила кусочек соломенной шляпы крокодила и продолжала. «Когда мы гуляем, она сидит у меня на шее, как воротник. И нам очень удобно разговаривать».
«Вот это да!» — изумился Чебурашка. «Я бы до этого никогда не додумался».
«Ну, а ты, Дима?» — спросила Галя. «Разве ты завел себе друга?»
«Завел», — ответил Дима. «Еще как завел».
«Кто же это, если не секрет? Покажи нам».
«Вот кто!»
— Дима показал пальцем на Марусю.
«Но ведь у нее совсем нет двоек», — удивился крокодил Гена.
«Это, конечно, плохо», — согласился мальчишка. «Но двойки — это не главное». И если у человека нет двоек, еще не значит, что он никуда не годится. Зато у нее можно списать, и она помогает мне делать уроки. Вот.
«Ну что ж», — объявила Галя, — «дружите на здоровье. Мы будем только рады. Правильно я говорю?»
«Правильно», — согласились Гена и Чебурашка. «Только кого мы будем передруживать, если все уже передружились без нас?»
Вопрос был справедливый. Больше желающих подружиться не оказалось.
«Что же это получается?» — грустно сказал Чебурашка. «Строили, строили, и все напрасно».
«И совсем не напрасно», — возразила Галя. «Во-первых, мы подружили жирафу и обезьянку, правильно?»
«Правильно», — закричали все.
«Во-вторых, мы подружили Диму и Марусю, правильно?»
«Правильно!» — закричали все.
«А в-третьих, у нас теперь есть новый домик, и мы можем его кому-нибудь подарить. Например, Чебурашке. Ведь он живет в телефонной будке. Правильно?»
«Правильно!» — в третий раз закричали все.
«Нет, неправильно!» — вдруг сказал Чебурашка.
«Этот дом надо отдать не мне, а всем нам вместе. Мы устроим здесь клуб и будем приходить сюда по вечерам, чтобы играть и видеться друг с другом».
«А как же ты?» — спросил крокодил. «Ты так и будешь жить в телефонной будке?»
«Ничего», — ответил Чебурашка. «Я как-нибудь перебьюсь. Но вот если бы меня взяли в детский сад работать игрушкой, то это было бы просто здорово. Днем бы я играл с ребятами, а ночью я бы спал в этом саду и заодно сторожил бы его. Только никто меня не возьмет в детский сад, ведь я же неизвестно кто».
«Как это так, неизвестно кто?» — скричал крокодил. «Очень даже известно. Хотел бы я быть таким неизвестно кто».
«Мы все за тебя попросим», — сказали чебурашки-звери. «Тебя любой детский сад возьмет на работу и еще благодарить будет».
«Ну что же», — сказал Чебурашка, — «тогда я очень счастлив».
Так наши герои и сделали. В домике устроили клуб, а Чебурашку отдали в детский сад игрушкой. Все были очень довольны. Поэтому я решил взять в руки карандаш и написать одно короткое слово. Конец.
Но как только я взял в руки карандаш и написал слово «конец», ко мне прибежал Чебурашка. «Как так конец?» — воскликнул он. «Нельзя писать конец! Я еще не рассчитался с этой зловредной шапокляк. Сначала мы с ней поквитаемся, а потом уже можно будет писать конец».
«Ну что же, квитайтесь», — сказал я. «Интересно, как это у вас получится?»
«Очень просто», — ответил Чебурашка. «Вот увидите».
Все оказалось действительно очень просто. На другое же утро Гена, Галя и Чебурашка все вместе заявились во двор старухи Шапокляк. В руках они держали большие разноцветные красивые воздушные шары. Шапокляк сидела в это время на лавочке и обдумывала планы очередных каверзных дел.
«Подарить вам шарик», — обратился к старухе Чебурашка.
«За даром?»
«Конечно, за даром».
«Давай», — сказала старуха и схватила все Чебурашкины ярко раскрашенные шары. «В руки берется, назад не отдается», — тут же заявила она.
«А еще надо?» — спросила Галя.
«Давай». Теперь у нее в руках было уже две связки шаров, и они буквально отрывали старуху от земли.
«А еще дать?» — вступил в разговор Гена, протягивая свои шарики.
«Конечно!» И Генины шары тоже оказались в руках у жадной Шапокляк. Вот уже не две, а три связки шаров поднимали старуху вверх. Медленно-медленно она оторвалась от земли и поплыла к облакам. «Но я не хочу на небо!» — кричала старуха. Однако было уже поздно. Ветер подхватил ее и уносил дальше и дальше. «Разбойники!» — кричала она. «Я еще вернусь! Я еще покажу вам! Вам всем житья не будет!»
«Может, и вправду она вернется?» — спросила Галя у Чебурашки. «Тогда нам действительно житья не будет».
«Не беспокойся», — сказал Чебурашка. «Ветер унесет ее далеко-далеко, и без помощи людей ей ни за что не вернуться. А если она останется такой же вредной и злой, как сейчас, ей никто помогать не станет. Значит, она просто не сможет добраться до нашего города». «Ну что, хорошо мы ее проучили?»
«Хорошо», — сказал крокодил.
«Хорошо», — согласилась Галя. После этого мне ничего не оставалось делать, как взять в руки карандаш и написать два коротеньких слова. Конец повести. Конец книги. Сентябрь 1998 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Дина Григорьева.